Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 957 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона Николай Бульчук, автор и режиссер передачи. В это воскресенье Святая Церковь воспоминала святых праотец. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись слова доктора богословия, преснопамятного протоиерея Сергия Правдолюбова, в неделю святых праотец. Затем вы услышите продолжение беседы с архимандритом Платоном Игумновым, заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором богословия, на тему «Тайна церкви». Эта запись была сделана 7 декабря в келье у отца Платона в день празднования святой великомученицы Екатерины. Дорогие братья и сестры, в этом месяце мне посчастливилось встретиться с иереем Николаем Скакунковым. Отец Николай закончил Ставропольскую духовную семинарию, служит на Кубани и является духовным чадом известного лаврского духовника игумена Косьмы Алехина. О своем духовном наставнике, о знакомстве с отцом Косьмой отец Николай сегодня начнет свой рассказ. Завершит час литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас с книгой монахини Сергии Клименко «Минувшее развертывает свиток».
Святаго Духа. Воскресенье сегодня необычное. Воскресенье, которое посвящено приближающемуся празднику Рождества Христова. Называется неделя праотец. То есть тех людей, которые по плоти были удостоены великой чести стать по плоти родственниками самому Господу Иисусу Христу через Пресвятую Богородицу. И замечательное Евангелие читается. Но какая горечь слышна в этом чтении. Некий человек, как смиренно, смиреннейшим образом называет Господь самого себя и Бога. Некий человек пошел звать, не пошел, а попросил, призвал, пригласил в гости хороших, замечательных, избранных людей, те, которые достойны были. И каждый стал отказываться. Один купил недвижимость, землю, другой волов, несколько упряжек, а третий, ну уж уважительной причины не бывает, женился, жену взял, и не могу прийти. Господь ведь о себе говорит. Он звал к себе на вечерю. Что такое вечеря? Это не западноевропейская и американская кормежка нищих людей. Пришли, поели, ушли. Вечеря – это нечто другое. Давайте вспомним, я бы сказал так, тех людей старшего возраста, которые еще умели общаться. Старые священники, архимандриты, они звали прийти в гости, какой-то памятный для них день. И что? Было важно, что стоит на столе? Ничего подобного. Живой разговор, общение, любовь, я бы сказал, непонятийная информация. То есть это даже не то, что говорит человек, а то, что он с тобой вместе здесь, в одном помещении, находится и просто живет и существует рядом с тобой, и ты учишься у него, и невольно впитываешь то, что он даже не говорит, а вот ощущает. Разве это не бесценное общение? И вот Господь зовет к себе на вечерю. К себе. Он хочет общения с нами. Не просто накормить. Общение. Но что может быть выше? Бог хочет общения с самим собой. Идет, зовет к нас. Идите, я хочу с вами говорить. Я хочу с вами быть вместе за одной трапезой. И идут естественные отговорки, уважительные причины. Мы все знаем, что эти слова читаются как раз в это воскресенье, и они символизируют всю историю человечества. И мы с таким твердым семинарским, выученным в семинарии убеждением говорим, ну, конечно, это вся история человечества, это такой символ, все про тех людей, которые вошли в родословие Христа, и никто не задумывается, что Слово Божие настолько многогранно, настолько исполнено всякого смысла. И мы говорим семинаристам, да, это все об истории человечества, о всех великих людях древности, потому что не все захотели даже стать родственниками Христа. Мы слышим здесь, как Господь сказал, иди на пути и халуги, позови всяких. И какие там замечательные слова сказаны. Какие? Иди на распутье и стогны града, и нищие, и бедные, и слепые, и хромые, веди сюда. Как емко сказано. Не только про родословие Христа, но и про нас с вами. Как апостол Павел очень давно говорил, много ли среди вас умных, много ли благородных? Это апостол Павел сказал. Много ли лучших людей, как говорили в XIX веке? Но Господь избрал отребие мира, чтобы посрамить всех этих великих людей. Мы говорим апостоле Павле, правильно, так и есть. Мы здесь стоим в храме. Как Господь нас терпит? Мы все в храм приходящие. Мы приходим на эту званую вечерю. Выходит чтец и читает апостольское слово. И апостол с нами разговаривает. Потом выходит диакон и читает слова самого Господа Иисуса Христа. И Господь нам в наши уши говорит через диаконский голос. И с нами сам Господь говорит. Потом выходит священник и говорит то, что вот Господь благословляет хоть немножечко о чем-то разъяснить, поговорить. Это тоже живое общение с любого уровня священником и с любым уровнем его словесного мастерства. Это тоже общение. И ладно бы уважительные причины. Представьте себе общение с Богом. Бог, Он хочет с нами общаться. Не мы, Он нас хочет, Он позвал. А почему же люди-то не идут? Как же так? И я бы так попробовал представить себе, как выходят ангелы-слуги и зовут людей. Идите на вечер, идите, идите. Какая там недвижимость, какая там уважительная причина. Можно так просто представить себе. Звали-звали, никто не идет. Один ангел другому говорит, что такое случилось? Почему не идут? Ты же позвал, сам царь. Они все по клетушкам разобрались с каким-то странным кубическим пространством, у них большие или маленькие ящички со светящей стороной. Все туда упираются взглядом, сидят и что-то про крысу смотрят без конца. Там все крыса, 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 крыса. Что с ними такое случилось? Ангел говорит, я, говорит, не знаю. А что там еще показывают? А какие-то человечки пляшут, кричат, шумят. А чему радуются, тоже не знают. Может, они как крысы радуются, что они еще год протянули, их никто не отравил. И никто их не выморил из Москвы. Чего они там прыгают-то? А это у них называется Новый год. Да. А что дальше делают? А они, говорит, посмотрят в эту коробочку, а потом как напьются какой-то жидкости, и потом целых 8 дней на работу выйти не могут. Ой, и что, им так это нравится? Они считают, что это хорошо? А я, говорит, не могу понять. Вот что такое, а вот правитель, я не могу понять. Их зовет царь. Чтобы они пришли. Они в ящики смотрят и про крыс. Все про крыс. Господи, я преувеличиваю, но это так оно и есть. Званные на вечерю к царю, Господь нас позвал. Он хочет с нами общаться. А не со старыми, уже давно изжившими себя голубыми огоньками. Хватит уже смотреть на старые советские привычки. Это надоело уже вот так вот. У другого евангелиста есть замечательная деталь, очень интересная, глубочайшая, очень сильная. Позвали всех на вечер и позвали всех, всех, кто шел, кто где находился. И дальше и сильно сказано, как сильно сказано у другого евангелиста, и наполнился дом людьми, и были все и злые, и добрые. Злые на первом месте. И злые, и добрые, все пришли. И все надели, получили при входе во дворец по древнему восточному обычаю прекрасные, качественные, парчевые или шелковые, но одежды, чтобы было прилично находиться на таком высоком приеме у царя. А один пришел, неизвестно в чем, то ли джинсы у него, коровьи штаны, то ли еще сидит поперек всех. Ему говорят, ты чего пришел в такой одежде? Ну нельзя так ходить. Ты же к царю пришел, как ты одет? И сейчас на Западе, я знаю, где-то в Англии, не пустят тебя на прием, если ты не так одет, как. Но там-то ты должен сам покупать одежду, а на Востоке давалась одежда, давалась, бесплатно давалась. Надо только постоять минут 5 или 10. Где постоять? У аналога. Исповедь. покаяние, грехи свои очистить, сбросить с себя эту ужасающую светскую и всякую другую греховную одежду. Батюшка прочитает молитву, вот тебе одежда, иди на вечерю. А мало того, что сейчас люди не хотят исповедоваться и говорят, давайте мы причащаться без исповеди. Мало ли, что царь говорит, одежду нужно надевать, а мы как есть с улицы, так пришли, кто в чем. Это только старые батюшки, которые цепляются за старые традиции. Это они говорят, надо исповедоваться, а мы хотим сразу причащаться и все. И это мощное идет, молодежное движение за то, чтобы причащаться без исповеди, поперек Евангелия, поперек слов Господа Иисуса Христа. Одежду наденьте, возьмите одежду, которую вам дают бесплатно. Грехи свои очистите, потом идите говорить с царем. Какие мысли возникают в связи с этим Евангелием в конце уходящего года. Господи, ты всех нас зовешь, никого не ограничивая, и злые, и добрые, и любого уровня ума развития, другого состояния, любого идите. Я хочу с вами общаться. Ну, одежду возьмите тоже, покаяние возьмите. И Он не только общается с нами, не только Он разговаривает, но и Себя отдает, свое тело честное и святую кровь, и приобщает нас к Себе, так как никогда ни один царь никогда не может приобщить своего достоинства, а Господь приобщает. Какой символ в конце года Церковь в Евангелии нам дала? Как она говорит, она уговаривает. Идите и одежду берите, и хватит вам мучиться своими маленькими ящичками, светящейся стороной, и с всевозможными животными, которые каждый год меняются, но никакой радости от радости душе не приносят. Господи, не отвергни нас, и дай нам одежду покаяния, и сподоби быть на вечере Твоей, быть и вкусить во всей полноте бытия, смысла, радости и полноты общения. Ведь без этого душа-то и болит. Без этого всякие хобби возникают, которые не дают полноты жизни души. Душа-то скорбит, она томится. Томится, не может без этого. Господи, сподоби нас быть на Твоей вечере, их участвовать в ней, не только в этой жизни, но и во всей вечности с Тобой, Господи. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова преснопамятного протоиерея Сергия Правдолюбова, преподавателя Московской Духовной Академии, доктора богословия, в неделю святых праотец. прошлых передачах «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с беседой архимандрита Платона Игумнова, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, на общую тему «Тайна церкви». Послушайте продолжение этой беседы. Вместе с этим возникает вопрос, несомненный вопрос, о границах церкви. Когда мы начали беседу, мы сказали, что весь видимый мир, сотворенный Богом, является собой церковь. Если церковь, то и собрание. Собрание кого? Людей. Но может быть, как пишут некоторые богословы, и без людей церковь могла бы существовать. Господь населил ее и ангелами. Вы сказали, что небесные силы тоже входят в понятие церкви. Границы церкви – это вопрос довольно актуальный. И вот наше представление о православной церкви сегодня мы очерчиваем мысленно определенными границами, да и не только мысленно, догматами, канонами, правилами, земными представлениями, юрисдикциями. И вот границы церкви, назначение церкви, отец Платон, они же, наверное, сводятся все-таки достаточно к понятиям катехизиса митрополита Филарета Дроздова, хотя и ограничены эти понятия, но они справедливы, наверное.
Да, конечно, это то, что написал митрополит Филарет свой катехизис, его принято считать символической книгой, хотя у нас такого понятия нет, символической книги. Это у протестантов, у лютеран есть символические книги. Но вот ее принято считать, что она обладает таким авторитетом, таким достоинством, таким авторитетом, который позволяет ее назвать символической книгой, хотя многие признают, что катехизис митрополита Филарета уже устарел, что нужно создать новый катехизис. Но есть много разных катехизисов, но такого какого-то универсального катехизиса пока еще не создано. Да, и, конечно, вот когда небольшой катехизис, как мы говорим, это, конечно, в этом достоинство, потому что каждый его может почитать и воспринять. А если сделать большой катехизис, это будет целый такой некий догматический сход всего, что относится к теме экклесиологии, к теме церкви.
А была же попытка недавно, по-моему, да, сделать такой катехизис?
Ну да, такая попытка предпринимается, и, может быть, он своим именем осуществится, так сказать, этот замысл, да, вот такой катехизис большой. Но если большой, то его далеко не кажется, может прочитать. Даже здесь тоже есть своя какая-то диалектика, так сказать, свое какое-то противоречие. Может, достаточно то, что вот мы исповедуем символ веры, это, собственно говоря, и есть, можно сказать, краткий катехизис, который мы исповедуем на каждой литургии, и вообще время каждого таинства, и время исповеди, когда приходит таинство с исповеди, народ читает символ веры или поет, вернее, поет. Наши традиции поют символ веры, у греков читают.
А вот это вообще вопрос вопросов. Сегодня мы часто слышим дискуссии вокруг этого. Богослужебный, казалось бы, чин, но тем не менее это очень важно. Когда диакон возглашает от Иоанна, Святаго Евангелия, чтение, но начинает петь. По сути говоря, и чтение канонов, и чтение Евангелия, молитв, все у нас в традиции превращается в пение. И часто это мешает восприятию смысла. Зависит от человека, хорошо ли он поет, напевно читает, или плохо, какая у него дикция, какое отношение к тексту. А такого чтения, строго говоря, чтения, не услышишь. Имеет ли это значение, на ваш взгляд?
Я, Николай Владимирович, думал, что вы другой плоскости вопрос поставите, что почему у греков читается символ веры и молитва Господня, а у нас поется в церкви. Потому что когда Максим Грек приехал в Россию, конечно, видите, когда рушилась Византийская империя, многие ученые, богословы, мыслители, философы, они устремились на Запад. Там как-то ближе и привычнее, и теплее. А в холодную Россию мало кто ехал, почти что никто. Вот братья Лихуды, Максим Грек. И вот Максим Грек. Если бы он остался бы в Италии, был бы одним из таких корифеев эпохи Возрождения, Ренессанса. Эпохи Ренессанса. А вот он не остался на Западе, а приехал в Россию. Как монах с Афона, он поехал в Россию. И, конечно, таким гением эпохи Возрождения он не стал, а стал православным, причисленным к лику святых. И вот когда он приехал в Россию, в это время как раз совершался переход. До этого молитва Господня у нас по греческому образцу читалась, а в это время стали молитву Господню, Отче наш, стали петь в церкви. И вот он очень протестовал против этой традиции, чтобы пели. Но как он не уступал, преуспеть он не смог, чтобы эта традиция сохранилась, традиция чтения. Но я думаю, и та, и другая традиция, она как-то оправдана. Нельзя сказать, что это нарушение. Это ведь не догматическая истина, читать или петь. Но единственное замечание, которое я бы мог сказать по этому поводу, мне нравится больше традиция Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге символ веры поют и остановку делают не после слова «Пилат», а до конца допивается четвертый член символ веры, распятый при понтийском Пилате, и страдавший, и погребенный. А после того уже пятый член символ веры и воскресшего в третий день по Писанию. Мне больше нравится такая традиция петербургская, потому что она соответствует вот делению символ веры на стены. И, конечно, желательно, чтобы и у нас так пели. Хотя у них есть и у нас, во многих епархиях поется символ веры вот так, как положено петь по стенам, то есть допивая до конца четвертый член символ веры. Я даже заметил такую особенность, что если петь вот правильно, то есть сначала четвертый член символ веры, допивая до конца, потом пятый и так далее, то получается время пения сокращается. А если петь делать остановку на Пилате, то время пения увеличится. Как это получается? Я вообще, конечно, точно времени не засекал. Но так вот мне показалось. Я думаю, вообще может так быть или нет. И когда некоторые говорят, я одному батюшке сказал про одного диакона, что он сказал, какая разница, где делать остановку. Смысл даже не меняется. А другой батюшка, когда услышал такую фразу, что смысл даже не меняется, он сказал, как же, очень меняется. Если мы делаем остановку на Пилате, тем самым мы прославляем Пилата. Вот так сказал. Конечно, Пилата мы не прославляем, но вообще-то акцентирует внимание, да. Мне кажется, здесь просто технически неудобно. По законам церковного пения, когда начинается, например, даже текст церковный, то растягивается только глаголы несуществительные, если не читать конца. В конце там уже любое слово будет протяжно произноситься.
Ну, да. Как в молитве Господней, лукавого мы тоже выделяем. «Избави нас от лукавого», а тогда уже дочитывать до конца или допевать, «Яко Твое есть царство», чтобы не было акцента на лукавом.
Мне кажется, если бы петь «И страдавшие погребенно», то слово «погребенное» легче петь, протянуть, чем слово «Пилат». Да, это несомненно. Но то, что касается лукавого, ну, как-то по законам музыкального творчества это как бы завершение, поэтому вот такое окончание. Ну, а когда читается, он там уже, конечно, читается уже без такого протяжного, может быть, не надо там это слишком это протягивать. Но это не вопрос, это, конечно, не догмат, это, конечно, традиция, обычаи, правила, но нужно выбирать всегда наиболее приемлемый вариант, да, всегда, в любом случае. Вот, например, в данном случае, когда мы говорим о символе веры, то, конечно, во-первых, то, что структура символа веры, а вот их традиция такая, которая раньше существовала. Ну, когда-то вот появилось так, что стали так вот его не допивать, а слово Пилат делать остановку, а потом уже петь и страдавшее, и погребенное, а потом и воскресшего. Мне кажется, это даже как-то обесценивается, как будто бы все это, ну, то, что распятое и погребенное, это, во-первых, относится, так сказать, к событиям страсти Христовой, а уже воскресшего, это уже относится уже к воскресению Господню, к Пасхе Господней, поэтому здесь, мне кажется, основка вполне оправдана, вот между четвертым и пятым символом веры, как вот он был составлен отцами.
Тем более, что и распятие, и погребение Спасителя, они ближе к Пилату и исторически, и да. Временно тоже.
Да, это, так сказать, событие, которое, ну, единое, так сказать, такое смысловое пространство, как бы включается в единое смысловое пространство все эти три, так сказать, реальности.
Продолжение беседы с архимандритом Платоном Игумновым на тему «Тайна Церкви» слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, с большой радостью я приветствую в студии нашего гостя с Кубани, иерея Николая Скакункова, духовное чадо игумена Косьмы Алехина. Сегодняшнюю нашу передачу я попросил отца Николая посвятить одному из очень незаметных, но очень значимых, я считаю, старцев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры последнего времени, игумену Косьме Алехину. Так получилось, что, живя практически в Лавре более полувека, я как-то привык к нашим старцам. Их было много, они были все разные, но они были похожи в одном. Все они воплощали любовь. Любовь человеческую, любовь духовную. Они обнимали тебя своей любовью, и ты, еще будучи ребенком, попадал на небо в прямом и переносном смысле. За каждым богослужением, за каждым славлением, за каждым праздником, который проводил в обители Живоначальной Троицы, стояли эти воплощенные светочи любви ученики преподобного Сергия, наши дорогие старцы. Сегодня многие из них, практически большинство, которых мы знали и помнили о них, те, которые нас любили, отошли ко Господу в лучший мир, как говорят сейчас. Этот мир действительно лучший, и каждому Господь судил свое время возвращения в этот небесный мир, потому что человек проходит только краткий земной путь здесь на земле, как известно, а потом его душа возвращается к Богу. Мы вспоминаем многих из них теплым словом, молитвой, вспоминаем какие-то их слова, наставления, образ. И даже вот эти внешние впечатления, которые остались сегодня, они согревают нам душу в наш суровый, очень жесткий и странный век. Отец Николай, я так благодарен, что вы принесли, можно так выразиться, духовный привет от отца Косьмы, потому что он был очень близок, в том числе и к нашей семье. Он напутствовал в последний путь бабушку у нас дома. Он венчал меня с моей супругой в храме Сошествия Святаго Духа на апостола в Троице-Сергиевой Лавре. И несмотря на такой внешний, я повторю, закрытый какой-то характер своего служения, очень мало людей знали отца Косьму, может быть, были у него духовные чады, несомненно, были, но вот такого почитания, какого сподобился при жизни еще отец Наум Богородин или отец Кирилл, архимандрит Кирилл Павлов, другие старцы, у отца Косьмы этого как-то не было.
Спасибо, Господи. Добрый вечер, Николай Владимирович, братья и сестры. Действительно, промысел Божий в том, чтобы сегодня мы вспоминали отца Косьму, потому что, как Николай Владимирович сказал, это действительно был тихий светильник, но по-настоящему горящий и по-настоящему светящий. Когда Господь оказал мне милость оказаться в церкви, так вот Он меня устроил, что мне сразу было понятно, чтобы жить, спасаться, преображаться, мне нужен наставник. И когда только стали появляться церковные книги, после Евангелия, одной из первых моих книг, которая меня наставила, был «Древний Патерик». «Древний Патерик», «Старцы», «Их мудрость». В коротком слове «Большая любовь», которая в твое сердце проливается. Ну, когда читаешь о древних, думаешь, а если оно сегодня? Окончив свою юношескую учебу, у меня оказались друзья-семинаристы, они позвали меня учиться в семинарию. Я в семинарию шел, честно сказать, не за священством, а за духовной жизнью, поскольку в начале 90-х я еще в монастырь не мог идти в силу своего состояния. И рад был поступить в Ставропольскую духовную семинарию. Прекрасные батюшки были и у меня, Царство Небесное, отцу Иоанну Кубе. Вот, отец Петр у нас замечательный, Кашурин был. Ну, отцов вокруг прекрасных было много, но ни в ком я не мог вот увидеть и почерпнуть той величины, которую я видел в древнем Патерике. И когда уже поступил в семинарию, вопрос о наставничестве, он для меня оставался актуальным. И вот поступив на первый курс, мы от ректора нашего дорогого любимого отца Евгения, архимандрита, сегодняшнего митрополита Таллинского Евгения Решетникова, мы услышали, что ребята поступили в семинарию, пожалуйста, берете сразу вещи, вот, и до Рождества мы здесь безвыездные. Наступает конец ноября, начало декабря, у меня душа разрывается на части, я хочу в Лавру. Вот я не знаю, вот такое большое хотение было, вот ехать в Лавру, а нельзя, кто поедет. прихожу к нашему архимандриту, говорю, отпустите меня в лавр. Он как обычно, ты же знаешь, знаю, очень хочу, иди. Иду к преподобному молиться у иконы, стою, преподобный отче Сергий, ты же знаешь, я ж не от учебы хочу убежать, я к тебе хочу. Скучает душа, вот не знал почему. У меня оставалось совсем немного денег на одну маленькую свечу. Я ставлю преподобному свечу и, наверное, как наглый, возвращаюсь обратно к ректору, говорю, отпустите. И он и говорит, ну ты наглый, пиши прошение. Я написал прошение, меня благословили в этот путь, а денег у меня на дорогу нет. Я вышел от ректора в восторге, что меня отпустили, но у меня нет денег. И тут подходит какая-то бабушка. Вот прям сует мне деньги в руки и говорит, сынок, помолись за меня. Ну, бабушка, 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 я смотрю, а там денег на дорогу. Как раз, вот помните, тогда сотки, миллионы были. С радостью еду к преподобному, а еще до моего поступления в семинарию я встретил одного иеросхимонаха, у которого спрашивал, вот часто старцы есть? Я говорю, ну, лавра же у нас есть. Он говорит, да, там вот отец Кирилл известный старец. Но я, говорит, больше обращаюсь к отцу Косьме. Я говорю, а Кирилле слышал, а Наоми слышал, а Косьма кто? Он говорит, ну, это наш земляк, он с Баксана. Наш земляк. Я с Прохладного, это вот наши города, мои соседи. Он с Баксана, я думаю, ух ты, с нашего Баксана может ли что добро быть? И, да. Ну, и в Лавре есть такое, я вот как-то к батюшке обращаюсь. Я это имя слышал, отец Косьма. И приезжаю в Лавру, ну, к отцу Наому толпа, к отцу Кириллу толпа. Как ты этого живого увидишь? Но тут все монахи ходят, все как на крыльях, сейчас такое трудно увидеть, встретить. А тогда в Лавру вступаешь, и ты уже как в Царстве Небесном оказывался. Ну и тем не менее, захожу в храм Иоанна Предтечи наверх, где исповедуют, спрашиваю у паренька за свечным столом, говорю, скажи мне, пожалуйста, старцы исповедуют? Он говорит, ну, я не знаю. Я говорю, вот говорят, у вас тут есть игумен Косьма. Он говорит, да, он завтра будет исповедовать. Я говорю, ух ты. Но я уже знаю, старцы, они обычно как, сначала молодые иеромонахи заходят, потом уже, когда к иеромонахам уже распределился народ на исповедь, старец обычно бочком-бочком в галерею куда-нибудь в сторону, и духовные чада к нему. Я это вот по обычаю уже знал. Вот поэтому, придя пораньше на исповедь, я стал при входе. Заходит какой-то, значит, монах, самый первый, молодой. Вот, начинает молитву. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Думаю, да, хорошо, хорошо, где же мой отец Косьма?
Он как бы плакал, правда, отец Николай? Да, такой через плач.
Да, да, у него такое вот прям сердечное такое обращение было к Богу. Стою, жду старца. Мне хотелось волю Божию через старца узнать, вот как мне лучше себя направлять, женатым быть или в монашество идти. Мне очень монашество нравилось, да, вот. И мне же надо прозорливец, чтобы был, вот, чтобы он меня наставил, разумил, и меня начинает подъедать совесть. Ну, какой ты верующий человек, зачем тебе старец? Вот пришел первый иеромонах. Иди, коли ты верующий. Была у меня внутри борьба, думаю, не будем. Вот первый, кто пришел, надо к тому идти, исповедоваться. Подхожу под его епитрахиль посередине храма. Да, начинаю исповедоваться. И в конце исповеди говорю, батюшка, вот мне нужно определиться, жениться ли в монашество. Да-да, а вы кто? Я говорю, я семинарист. А, семинарист, ну это к отцу Кириллу. Я говорю, он ваш духовник? Я говорю, нет, я не местный семинарист. Я со Ставрополя. Ах, землячок! Он так, землячок, ну посиди, подожди. Вот, вот там сиди на лавочке, он показывает, да. Ну, сижу, жду, думаю, подхожу к этому же свечнику, говорю, скажи, брат, а вот это вот кто такой? Он говорит, а это игумен Косьма. Надо же как. Ну, и батюшка выходит, там за ним еще какие-то люди посоветоваться. Он говорит, ну, пойдем, пойдем, пойдем. И вот где проходная в лавре, где к старцам справа заходит, вот туда прошли, он меня на отдельную лавочку посадил, с женщинами поговорил. Я сижу, молюсь, думаю, Господи, как же, вот, вразуми его, пожалуйста, как мне быть? Вот дай мне твой ответ. Подхожу, когда уже освободилась, сажусь рядом с батюшкой, и только я рот открывать, а он мне сам. Да, ну, семинарист, у него какие мысли? И вот все слово в слово, что во мне было, он взял мне и сказал, я сижу оторопевший. Вот сейчас вам рассказываю, мне снова это чувство. Я говорю: батюшка, мне надо как-то вот определиться, жениться вот, или монашество, куда уже надо склоняться, направляться. Он говорит: ой, дорогой ты мой, жениться так хорошо. Я, говорит, если бы не был шепелявый, обязательно бы женился. А у меня такое чувство, думаю, проверяет он меня, что ли. Вот, я говорю: батюшка, мне как-то не очень жениться. Да, да, ну хорошо, ладно. Да, и стал меня наставлять, как себя увидеть, готов ли ты, твоя ли эта стезя. И так батюшка меня окутал вот такой любовью, но все равно сказал: тебе надо жениться. Я вышел от батюшки, вот, вроде и ответ получил какой-то, ну что-то я дюже расстроенный был. Пошел к преподобному поблагодарить, захожу к преподобному, ну и что-то сразу читают Евангелие преподобному. Думаю, так нет, наверное, мой путь монашества, там, думаю, все-таки надо мне снова к старцу идти. На следующий день караулю его у проходной, он выходит, я к нему в ноги: батюшка, простите, извините, мне с вами снова надо поговорить. И вдруг он достает ключи от кельи и рассказывает мне, как пройти. Он жил на верхнем этаже в братском корпусе, угловая келья у него была. Иди, говорит, там вот зайдешь, кресло есть, книжечки, садись, читай. Захожу, вот, сажусь, взял книжечку, читаю, возвращается батюшка и с порога начинает молиться. Вообще, должен сказать, что если во мне есть что хорошего, как в христианине и в священнике, все это благодаря отцу Косьме. Вот рядом с ним ты как-то всегда выметался от чего-то такого, что можно назвать, наверное, мусором. Ты переставал быть таким Плюшкиным, который в себе что-то там собирает, мысли, недопонимание какое-то, неразрешенность, неопределенность. Скитальчество такое. Рядом с батюшкой все сразу становилось на место, причем не всегда даже от его слова, как от состояния его, находясь просто рядом с ним. И должен вам, братья и сестры, сказать, он уже умер, я могу это свидетельствовать, потому что свидетель тому сам Бог. Вот, тайну царева добрых храни, а дела Божии возвести. Вот когда первый раз я был у батюшки в келье, он зашел, из порога стал молиться, а у него в углу ростовая икона преподобного Сергия была с мощевичком, а под ним ящик. И он подходил и начал молиться. И знаете что? Изменилось пространство. Со мной такое случилось первый раз. Я ничего этого не ожидал. Вроде стены есть, а их как будто нет. Он молится, а у тебя ощущение, что мир совершенно вокруг изменился. Я бы хотел сказать, что я видел, что он уже не стоял на земле, но я боюсь так дерзнуть сказать, у меня было ощущение такое.
Продолжение беседы с иереем Николаем Скакунковым, посвященной памяти игумена Косьмы Алехина, насельника Троицы Сергиевой Лавры и духовника святой обители, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Thank you.
монахини Сергия, Клименко. Минувшее развертывает свиток. Глава вторая. Духовные наставники. Отец Стефан. Встреча моя с великим старцем иеросхимонахом Стефаном произошла 2 июня 1923 года. Это было время торжества обновленчества, и православные, которых называли тихоновцами, не имели благословения от патриарха Тихона посещать обновленческие службы. Православное же духовенство было почти все по тюрьмам, ссылкам и вечной жизни. Не ходить в церковь было очень тяжело. И вот подходило 2 июня, день для нашей семьи памятный. Это был день смерти сына тети Сони Владимира. И я решила, несмотря на все запугивания со стороны семейных и врача, я всю зиму лежала с экскудативным плевритом туберкулезного происхождения, быть в этот день в храме. Я жила в Кисловодске, где не было ни одной православной церкви. Чисто православный монастырь был у подножия горы Бештау, в 10 километрах от Пятигорска. Бештау, кабардинское название, означает «пять гор». Это был Второафонский Успенский мужской монастырь. Среди братьев было много афонских монахов. Со Старого Афона пришли и первые настоятели монастыря, схиигумен Герасим, и отец Паламон, и отец Стефан. Во время нашей встречи отцу Стефану было 48 лет, а по мудрости он всех превосходил. Настоятель отец Иоанн в это время оставил монастырь и основал на побережье Затуапсе девичью обитель. Отец Стефан на Бештау замещал его и вместе с тем пек просфоры. Год пострижения отца Стефана я не знаю, но знаю, что к этому времени в Пятигорске было уже подворье Успенского монастыря. Там отец Стефан нес различные послушания и на виноградниках, и в церкви. Сюда, на Бештау, мы и пришли втроем из Кисловодска. Маруся Склярова, Надя Чага, дочь крупного толстовца, и я. Приближаясь к монастырю, мы шли по горе, усеянной крупными красными маками. Я с восторгом стала их собирать. В это время начался вечерний звон, и из маленьких келей стали показываться, медленно пробираясь к церкви, старые монахи. И тут я услышала дребезжащий голос: «Раба Божия, бросите цветы, они вредные». И с великим прискорбием я бросила их. Это было мое первое послушание. Отец Стефан в это время пек просфоры. Ему передали письмо, которое мы принесли от его послушника, где говорилось о нас. Отец Стефан оставил свою работу и вышел к нам в скромном монашеском одеянии. В письме была просьба отслужить панихиду. И хотя служба кончилась, отец Паламон повернул назад и снова отслужил панихиду. Потом нас угостили чаем, и мы положили на стол свое приношение. Беседа затянулась до темна. Батюшка благословил нас говеть. Для Нади это было первое говение. На ночь нас разместили на полу в келье, и мы до 4 утра отдыхали. В 4 часа был подъем и полуношница. Меня все поражало, вызывало благоговение. После обедни мы выстояли все требы по излишнему усердию, потом нас напоили чаем. И мы сговорились с отцом Стефаном приходить к нему. Рядом была келья больного гнойным плевритом иеросхимонаха Иакова. Он страдал уже давно. Помощь ему оказывала опытная сестра Милосердия, монахиня, приходившая в монастырь. Когда я вошла в келью к отцу Стефану, я трепетала. Беседа была очень серьезной. Главное, что мне сказал батюшка: «Вам подобает читать православных отцов, особенно преосвященного епископа Игнатия Брянчанинова. Ищите их творения. В Кисловодске они есть у верующих. В беседе касались мы многого. Меня тянуло к монашеству, это нельзя было скрыть. В этот же день мы все исповедовались, на следующий день причащались и ушли. Нет, не ушли. Мы летели на крыльях. На горизонте расстилалась розовая от заката кавказская цепь. Я ощущала такую легкость, такое чувство истинного обновления, что не чувствовала никакой усталости. Мы дошли пешком 17 километров до Ессентуков. Там сели на электричку и, осчастливленные, истинно обновленные, поехали, полные новой духовной жизнью. На прощание отец Стефан отделил нас всех просфорками и благословил в случае духовной нужды прийти опять. С этих пор я начала чаще одна, а то и в компании паломничать на Бештау. А иногда бывало и такое счастье, что отец Стефан приезжал к кому-нибудь из нас. Мы сообщали друг другу и собирались на целый день вместе. Иногда он приходил в Пятигорск или в Минеральные воды, и мы ехали туда. Мы приезжали с целыми листами вопросов. Мама жалела батюшку и говорила, что мы его замучили, но он был невозмутим. Так прошел Успенский пост. К этому празднику в монастырь стекалось много крестных ходов из станиц кубанских и окрестных городов — Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Минеральных вод. По дороге приходилось ночевать. Нас охотно принимали. На рассвете шли дальше. Приближаясь к монастырю, посылали вперед несколько человек-настоятеля со словами: «Благословите наш приход». Настоятель благословлял, начинался звон, поднимали хоругви, святые иконы и шли из монастыря навстречу крестному ходу с пением. И так несколько раз в день. Пришедшие женщины-богомолки сразу начинали убирать церкви, их было две. Гостиницы не было, она сгорела во время гражданской войны. Спали прямо на холодном полу, в коридорах и в церкви, но в 4 часа уже подъем. Бывало, что крестный ход на святой источник был перед началом богослужения, а бывало и после. Богомолки разносили приносимые — пироги, булки по кельям — и сразу принимались за уборку церквей. Службы были по староафонскому уставу. 5 часов — малая вечерня, после нее монашеский ужин, потом великая вечерня, если праздник — всеночная, затем короткий отдых 2 часа где-нибудь по углам. Начиналась служба в 4 часа полуношницей. В праздник утренняя была с вечера, в будни — с утра, сразу после полуношницы, затем литургия. Если приезжал архиерей, встреча была торжественной. Отец Стефан при большом количестве богомольцев не отходил от аналоя и исповедовал с вечера до утра. К утру он был совсем прозрачный, здоровье у него было слабое. Хотя отец Стефан страдал язвой желудка, он строго соблюдал посты и вкушал вообще очень мало. В беседе отец Стефан был очень воздержан. Он часто предостерегал, чтобы не рассказывали о чужих грехах. Однажды, уходя от него, я попросила благословения для моей родственницы, с которой жила и работала. А батюшка озадачил меня вопросом, а она меня просила об этом? Я растерялась и на будущее время была осторожнее. Приезжая в Кисловодск, отец Стефан останавливался на окраинах. Туда мы и стекались с большими записями вопросов. Передавать один другому, о чем говорил батюшка на исповеди или на беседе, отец Стефан не благословлял. Также не благословлял частое причащение и не благословлял причащаться в дни больших праздников, а накануне, ввиду большого стечения народа. Монахиня Сергия, Клименко. Минувшее развертывает свиток.
подошел к концу 957-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор и режиссер передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.